было предложение, чтобы я начал с тех вопросов, которые поступили в письменной форме, и у нас, ну, 45 минут, поэтому посмотрим, сколько мы действительно сможем ответить. Как правило, более полные ответы на вопросы, которые у вас могут быть, вы можете найти на нашем веб-сайте церкви Grace Community Church, также веб-сайт нашего служения Grace to You. Там вы можете найти огромное количество ресурсов, вопросы по каким-то текстам, как их понимать, понимание некоторых доктрин и учений. На протяжении последних нескольких месяцев я серию ответов подготовил на тему доктрин благодати Божьей. Там есть также масса других вопросов, которые относятся к категории доктринальной. Вы можете найти это там. По отрывкам Писания также огромное количество ресурсов вы можете найти. Один из вопросов был задан. Каким образом я могу объяснить проблему существования зла? Вы понимаете, что на этот вопрос необходимо иметь ответ, потому что это вопрос, который часто задают. Где-то год тому назад у меня была проповедь. Я помню, это практически год назад, точно. В воскресенье перед Shepherd's Conference у нас был вопрос, почему зло существует в мире. Вы можете найти этот диск этой проповеди, и вы увидите там полный ответ на этот вопрос, который мне удалось в час ответить. Это просто я хотел вам проиллюстрировать, что есть огромное количество ресурсов. Журнал, который называется Pulpit Magazine, если вы еще не подписались. Это журнал, который вы можете найти в интернете, онлайн. Новые статьи, новый материал. Мы стараемся следить за современными вопросами, чтобы проинформировать вас, и вы могли иметь абсолютную ясность, какие вопросы попадаются вам в служении, как их решать. Но несколько вопросов все-таки мы рассмотрим. Первая категория вопросов – это был вопрос контекстуализации. Я сделал достаточно четкое утверждение, что контекстуализация подобна проклятию. Я абсолютно убежден, что поистине в церкви так и происходит сегодня. Доминирующей категорией в церкви, определяющей служение, стала именно контекстуализация. Для того, чтобы служение стало эффективным в современном движении роста церкви, нам необходимо заниматься контекстуализацией. То есть, приобщать то, как мы одеваемся, то, какая у нас музыка, как мы ведем себя, как мы выглядим. Надо, может быть, изменить метод того, как мы говорим, общаемся, нужно спуститься до уровня нашей культуры, чтобы им было уютно, их ничего не пугало, и телевидение, и музыка, и одежда, все что угодно, все, что в их разуме присутствует, мы должны ознакомиться и на этом уровне к ним подойти. Друзья мои, я не могу сказать, что это что-то слишком новое. Может быть, 15-16 лет тому назад один из очень знаменитых пасторов Соединенных Штатов, он собрал всех своих служителей и отправился вместе с ними на порнографический кинофильм для того, чтобы они как бы поняли, что это такое, для того, чтобы могли работать в этом. И вы знаете, на уровне национальном это рекламировалось как чудесный шаг служителя, если мы хотим общаться с людьми, которые такие вещи смотрят, нам надо знать, нам надо посмотреть самому. Друзья мои, это было уже 15 лет тому назад. Для меня это было очень страшно и экстремально. Однако на сегодняшний день для меня это стало символом того, куда, в каком направлении идет это движение, стремящееся к росту церкви. То есть, когда мы пытаемся оккультурить наше Евангелие, нашу весть. Вчера мне дали материал из церкви Фресно, где пастор сказал, что использование Библии для евангелизации – это бесполезно. И он говорил, мы будем обучать сейчас людей, как евангелизировать без Библии, эффективно евангелизировать без Библии. Друзья мои, вот к чему мы с вами приехали. И это уже не такая уже и экстремальная иллюстрация. То есть это уже считается нормальным. Друзья мои, то, что Бог использует для спасения людей, это Библия, это Слово Божье, это истина Божьего Слова, независимо, где бы вы ни находились, во времени, в эпохе, географии, это все еще Слово Божье. И единственное, что может оказать влияние на ваше служение, это не придумывание разных историй и шуток. Влияние на служение – это эффективная помощь народу Божьему в понимании Библии. Вот о чем мы говорим здесь. Если иллюстрация помогает в этом процессе понимания истины, это нормально, ничего. Но главное, что вы делаете, вы пытаетесь объяснить людям Писание. Не в вас авторитет. Авторитет не может пребывать на ваших плечах. Влияние на людей не может основано быть на вашем интеллекте. Вы не должны думать, что культура, понимание социологии поможет вам. Они должны понять, что вы передаете им весть, которая куда больше вас. Это не ваша весть. Вы не являетесь авторитетом для людей. Авторитет для людей – это Слово Божье. Всегда все, что вы не говорите, должно основываться на авторитете Священного Писания. Их необходимо воспитывать и обучать на основании Священного Писания. Как сегодня мы слышали, они должны видеть Бога святым. Они должны видеть Бога, который гневается на грешника и нечестивого ежедневно и имеет абсолютное право гневаться на нечестивых. Бог имеет святой взгляд на грех. И это очень суровый взгляд на грех. Я проповедовал в воскресенье однажды, говорил о той агонии, которую переживал Христос в саду Эдемском. Это в жизни Христа. Мы видим, вот она, святая версия Бога по вопросу греха. Причина, почему Иисус Христос в агонии, молясь, капли крови с потом падали с его чела, потому что агония была настолько суровой, что он в человечности своей и в своей божественности, он переживает это чувство, что значит быть оставленным своим отцом по причине греха людей. Наше переживание сегодня – это оставить грех и принять праведность. Его переживание было Христа – оставить праведность, принять наш грех. Вот почему Иисус Христос отправился на крест и в саду Гефсиманском, когда... Почему он переживает, зная, что он делает? Да потому что для него это нормально. Агония по вопросу греха, гнев, антагонизм по отношению к греху. Друзья мои, это не так-то просто передать. Не нужно как-то вести себя, не нужно как-то одеваться, не нужно как-то шутить, не нужно как-то вести себя, чтобы донести эту истину. Она достаточно простая. Это от одного разума к другому разуму. Ничего в этом трудного нет. Как только вы сможете избегать культурные вопросы, вам будет лучше. Чем быстрее вы избавитесь от культурных забобонов, тем краще. Поэтому вам необходимо передавать истину о Боге, истину о грехе, истину о спасении. Больше ничего не нужно. И в любом контексте, где бы вы ни находились, все, что вы должны делать, помочь им понимать авторитетное Слово Божье. Иногда нужно сделать шаг назад и продемонстрировать для них, что это действительно Слово Божье. Вы должны начинать там, где они находятся. Если вы открываете книгу «Деяния апостола», увидите, если вы евангелизируете иудеев, то всегда, когда апостолы проповедовали Евангелие в книге «Деяния иудеям», они начинали с Ветхого Завета. Почему? Ну, это данность. Когда они проповедовали с 14 главы «Деяния» по 17, кому? Язычникам, они начинают с сотворения. Почему? Потому что они знают это. Поэтому вы начинаете там, где люди находятся. Но в конце концов, то, что вы им должны будете сказать, Бог, которого вы определили себя как неведомый Бог, это тот Бог, который сотворил небо и землю. Это тот Бог, который определил пределы всем народам. Это также тот Бог, который повелевает всем людям повсюду покаяться. Почему? Потому что он назначил день, который будет судить мир тем предопределенным своим помазанником, и кто этот предопределенный? Это Иисус Христос, о котором мы узнаем в Евангелии. Вы будете как можно быстрее, с кем бы вы ни общались, подходить к Евангелию. Вы должны пленять всякое помышление, пленять всякую совесть и возвращать их к Священному Писанию. И помните, у вас есть хороший союзник в сердце каждого человека, потому что закон начертан у них на сердцах. Господь дал вам этого союзника в сердце каждого человека. Это совесть, которая либо оправдывает, либо обличает. Неважно, кому бы вы ни обращались, где бы ни было, в сердце человеческом есть этот союзник ваш, этот моральный, нравственный закон, начертанный на их сердцах. Поэтому все, что мы должны с вами предпринимать, мы должны передавать людям истину Священного Писания о человеке, о суде, о прощении, о небесах, о аде, и объяснять Священное Писание. Это самое главное. Они должны трепетать. Трепетать нет перед разумностью и интеллектом ваших аргументов, но перед божественным авторитетом. А мне не важно, как бы вы ни одевались, как бы они, какую бы музыку они ни слушали, мне это абсолютно все равно по отношению к неверующим людям. Поймите, мы снова и снова смотрим, видим, как люди присоединяются к нашей церкви. И 80, 85, 90% этих людей – это 30 лет и младше. И они принадлежат тому поколению, которое сегодня говорят в движении роста церквей, что мы не можем расти, мы не можем приводить людей. Эта церковь, кстати, находится географически в Лос-Анджелесе, а в Лос-Анджелесе здесь любая культура, любая нация, с любой народности. И всегда все, что мы пытаемся здесь делать, мы пытаемся помочь людям понять, что говорит Библия и каким образом это можно применить в своей жизни. Вы скажете, ну а чего ты носишь галстук? Я ношу галстук, потому что я уважаю эту ответственность, которая на мне. Если банкир носит галстук, он уважает свою профессию. Я уважаю то, что я делаю. Я ношу костюм. Почему? Потому что мне кажется, что для меня то, что я переживаю, это более возвышенное такое положение. Я не пытаюсь отождествить себя с банкирами или брокерами. Я пытаюсь передать то, что люди, одеваясь на свадьбу, показывают другим. Для них это серьезное какое-то мероприятие, и я точно так же пытаюсь немножечко более-менее опрятно выглядеть. Но, друзья мои, это одно, то, что мы сейчас происходит, это одно из, один из самых серьезных моментов в жизни любого человека, проповедь Слова Божьего. Что может быть серьезнее и важнее? Я не хочу, чтобы это было нормой. Просто мы живем в такой культуре, которая сегодня так стремится к этому упрощению образ жизни. Уже формальности вообще никакой нет. Никто ничего формально не воспринимает, серьезно не воспринимает. И чем больше культура опускает нас, мне кажется, необходимо хоть какой-то стандарт поднимать. Друзья мои, если общий вид моей одежды немножечко снизится. Представляете, как обыкновенные люди в нашей церкви снизят свой стандарт. Они скоро в шортах придут баскетбольных или футбольных. Ну, это что это будет? Друзья мои, что я пытаюсь сказать? Мы говорим о возможности и способности эффективно передать суть и значение Священного Писания, и потом Писание само исполнит свой труд. Вы знаете, мы не говорим о каких-то внешних вещах. Я никогда не использую иллюстрации из какого-то кинофильма. Я никогда не использую иллюстрации из какой-то песни. Я никогда не использую иллюстрации из какой-то телевизионной программы. Почему? Потому что, честно говоря, я не хочу утверждать ничего, что принадлежит этой культуре. Фактически, я даже не в курсе того, что происходит в мире до конца. Меня спрашивают, а вот что ты читаешь о том, чтобы узнать культуру получше? Я говорю, вы что, смеетесь надо мной? Вы думаете, что я могу избежать того, чтобы пропитываться тем, что происходит? Это постоянно у всех на виду, у всех на устах. Друзья мои, культура никогда не изменит сердце человека. Закон, который написан в сердцах людей, он также никогда не изменит человека. Дух Святой исполняет свой труд. Вы знаете, я постоянно пытался намекнуть вам на это. Есть такое движение, как можно поскорее уйти от закона. Почему? Потому что закон не принимает во внимание контекстуализацию, оккультуривание. И люди говорят, давайте прекратим говорить о законе. Почему? Потому что сейчас поколение, которое не верит в какие-то законы, абсолют вообще. Поэтому нам необходимо перейти на повышенную передачу и начать говорить о идолах нашего сердца. Не законы, а идолы нашего сердца. Да, они поклоняются. Они поклоняются половой безнравственности, поклоняются своему эго, своим подругам, своей карьере, работе. Они поклоняются, поклоняются, поклоняются. И они поймут, если мы будем говорить с ними на этом уровне, и я уверен, что у них есть тут истина в этих словах. Помните, дети, берегите себя от идолов, 1 Иоанна заканчивается послание. Я понимаю, что да, есть идолопоклонство в сердце людей, так и да, но если мы видим тему новозаветней евангелизации, мы видим, это закон Божий в сердце грешника, который обличает человека и который под тяжестью своей вины раскаивается. Ну как можно от этого избавиться, друзья мои? Вы же имеете Святого Духа, который обличает вас о законе, правде и о суде. Поэтому тема этого нового движения, контекстуализация или оккультуривание вести, поверьте мне, я уже более 40 лет проповедую здесь, в этой церкви, проповедую по радио, в служении Grace to You каждый день. И я знаю, что была проповедь 6 месяцев тому назад, которую я проповедовал, но я ее также проповедовал 32 года тому назад, одно и то же. Друзья мои, люди до сих пор слушают эти проповеди, и они бы даже не заметили то, что я эту проповедь проповедовал 32 года назад. Все, что я пытаюсь сделать, объяснить значение Слова Божьего. Мы будем использовать любую возможность для того, чтобы делать это. Однако нам не нужно и не обязательно постоянно утверждать и говорить и повторять вещи, которые происходят в этой культуре. Я не должен одалживать и не обязан и не хочу что-то брать у них, а тем более ставить какую-то печать одобрения, а тем более читать, узнавать, вникать нашего нам не надо. Поэтому это то, что говорят, ну, да, они мне говорят, ну, Павел говорит, для иудеев я был иудеев, для язычников, язычников. Ну, конечно, вы начинаете проповедовать иудеям, начинаете с закона. Если вы начинаете проповедовать язычникам, вы говорите о творении. То есть начинайте там, что они поймут. Это понятно. Другими словами, вы смотрите на ситуацию, понимаете, в каком положении находятся люди в их религиозном сознании и находите точку отсчета, с какой вы начнете, для того, чтобы поскорее вернуться к Писанию. Было также ряд вопросов на тему, какие тексты используют сторонники движения роста церквей, чтобы оправдать свою позицию. Честно вам ответить, не знаю ни одного текста, не знаю ни одного стиха. Вы что, видели представители этого движения, которые цитировали что-то? Я не видел, не слышал. Я думаю, единственная иллюстрация, которую они используют, это 1 Коринфянам 14 глава. Рик Уоррен позволил себе использовать текст, когда там говорится о поклонении, говорить о иных, на иных языках, и когда кто-то зайдет и услышит, что это непонятно, он говорит, это значит, что когда заходят неверующие, мы должны измениться, тут же изменить образ нашего поклонения. Вы что, думаете об этом, говорит этот текст? Этот текст абсолютно не говорит это. Этот текст говорит, что если вы будете делать так, говорить на языках, когда другие не понимают, люди будут думать, что вы сумасшедший человек. Вот что говорит этот текст. Но снова же, если вы говорите о серьезной экзегетике, если вы говорите о серьезной изъяснительной проповеди Священного Писания, если вы говорите о защите движения роста церкви, я ничего не видел. Ничего не слышал. Завтра после обеда Фил Джонсон будет проповедовать по Деянии 17 главе. Часто этот текст также используется для того, чтобы оправдать контекстуализацию вашей стратегии. Марк Дрискол проповедует часто по Деянии 17 главе, как так называемой библейской форме, библейского оправдания своему движению. И Фил завтра вам пояснит это. Следующий вопрос. Как нам наставлять людей по вопросу сейчас выборов? Мы видим, что нету никого из кандидатов, кто бы был бы консервативным. Как нам наставлять людей? Я вам скажу следующее. Вы знаете, для Царства Небесного не имеет никакого значения, кто станет следующим президентом Соединенных Штатов. Для Царства Небесного это не имеет никакого значения. Я знаю, что все каналы, вся масс-медиа говорит, что самое главное на планете – это кто будет президентом нашей страны. Это абсурд. Друзья мои, кто-то станет президентом. Мы надеемся и верим, что кто-то, может быть, когда станет президентом, если человек, который станет президентом, будет серьезно относиться к своей работе, это будет страшно. Помните Джимми Картер? Он серьезно отнесся к своей профессии, он чуть не уничтожил всю нацию. Когда он стал президентом, он подумал, это настоящая профессия? Он думал, что президент должен что-то делать? Он думал, что он должен был изменить весь мир? Он так и не понял, что не в этом заключается профессия президента. Чуть страну не развалил. Друзья мои, делайте то, что подсказывает вам ваша совесть, когда вы голосуете. Помочь вам в этом вопросе даже не знаю. Если бы вы ожидали операцию, на коре головного мозга, например, хирурга, то вы бы сказали, конечно, хотел бы, чтобы христианин делал мне эту операцию, но с другой стороны, наверное, вы выберете человека, который делал хотя бы раньше кому-то уже такую операцию раньше. Чувствуете разницу? Христианин или просто специалист в этой области, как хирург? Поэтому, друзья мои, вопрос голосования сейчас абсолютно не находится в перечне моих приоритетов. Когда были предварительные, я пошел, проголосовал за Хакоби. Почему? Потому что люди близкие мне сказали, он христианин, единственный, кто там был такой, человек верующий. Поэтому я пошел и проголосовал за него. Все, ну что я могу сделать? Политика, страна и Царство Небесное – это абсолютно, Царствие Божье на земле – это абсолютно разные вещи. Однажды я проповедовал на программе Focus on Family проповедь на тему, когда Бог оставляет нацию. Я думаю, Римлянам 1 глава, текст, который объясняет то, что переживает сегодня Америка. Когда люди оставляют Бога, Бог предает их, вы знаете, к чему Он их предал, к безнравственности, мы переживали это во время сексуальной революции. Помните, Бог предал их гомосексуализму, мужчины с мужчинами, женщины с женщинами, и последствия, вы видите, СПИД, кстати, объясняется про СПИД еще в Римлянам 1 глава, и потом полное помрачение разума. Посмотрите, то же самое происходит, когда вы уже не можете найти путь назад, вы настолько помрачились в разуме, и потом вы превращаете все эти безнравственные моменты в законы страны. Вот что и происходит сейчас, поэтому я не удивлен абсолютно, что эта нация сегодня заинтересована иметь руководство, которое бы соответствовало им. Чувствуете? Видите картину? С другой стороны, также, чтобы прояснить ситуацию, что мне якобы безразлична ситуация в стране, где бы я ни находился, где бы я ни мог поступить, я всегда пытаюсь утверждать и поступать то, что служит к праведности. Если можно проголосовать, ради этого буду делать это. То есть я твердо пытаюсь быть активным в этих вопросах утверждения праведности и справедливости. Теперь. Так, домашние церкви. Сейчас новое движение, вот часто новое движение в Америке, это про домашние церкви, так и называется. Это из какой-то книги Барна. Это он написал книгу о проповеди, что-то такое. По-моему, книга называлась «Революция». И он сказал, что если мы не закроем кафедры, то церковь вообще исчезнет через 50 лет. Нам нужно забыть эти собрания, нам надо по домам собираться, домашние. Но вы знаете, домашние церкви, я думаю, это не то же самое, о чем он говорил. Церковь может встречаться где угодно, даже в доме. Но я не думаю, что вы найдете в Библии защиту церкви и дома как одно и то же. То есть, что церковь, что дом, это одно и то же. Друзья мои, это снова-таки принадлежит к этому новому движению Emergent Church. Это идея, которая заключается в том, что мы нам надо сейчас спасти церковь. Если не спасем церковь, она умрет, она погибнет. И для того, чтобы ее спасти, нам необходимо перестать заниматься традиционным христианством, забыть об этом. Нам нужно разойтись по домам, вести диалог, беседы, наставничество, такого, знаете, личного общения, всех слушать, все делать, как люди говорят. Вот это как раз движение Emergent Church. Моя оценка, это движение, во-первых, не имеет никакого значения для общей картины истинной церкви, это движение очень быстро погибнет и исчезнет. Почему? Потому что чем быстрее вы будете фрагментировать христианство на вот такие вот маленькие группировки и вот такие вот собрания, она будет исчезать. Как правило, исчезать. Поэтому я, в принципе, не переживаю. Будет масса церквей плевел. Церквей плевел или плевелов. Не переживайте. Если Христос будет строить свою церковь, Он будет продолжать это делать на основании проповеди, провозглашения, применения Библии. Поэтому я слишком не увлекаюсь тем, чтобы определить, где эти антицерковные группы встречаются. Их богословие никудышнее, их понимание церкви никуда не годится, они не понимают, что они делают, и поэтому вы видите, что оно зарождается и тут же в своей зачаточной форме погибает и исчезает. Они появляются, они очень, знаете, такие энтузиасты, но они очень быстро исчезают. Если вы не будете проповедовать вечное слово экклесиологии с Библии, то же самое произойдет и с вами. Если вы не увидите истину своего служения в Писании, тогда вас погубит культура. Если вы будете слишком увлекаться культурой, вы исчезнете. Вы знаете, движение Willow Creek церкви, 15 лет прошло их нового движения, и сейчас они собираются и говорят, мы все эти 15 лет делали это дело неправильно, они полностью поменяли сейчас свое направление, друзья мои. Они изменяются постоянно, а вам я рекомендую оставаться на Слове Божьем и не меняться, быть верным Слову. Это приходит, это уходит. Мы предупреждаем людей об этих движениях. Почему? Потому что они обольщают людей, являются соблазном. Но если вы будете оставаться в служении библейском, библейски определенном служении, вы будете на верном пути. Давайте сейчас из аудитории, из зала несколько вопросов. Сколько у нас еще? Минут 20 осталось. Я знаю, что есть очень много еще вопросов. Прошу вас, пожалуйста, представьтесь. Кайл Дег. Кайл. Привет, Кайл. Хотел бы, смогли бы вы дать нам совет? Совет молодому пастору, молодому пресвитеру, как сбалансировать труд служения, оставаясь благочестивым отцом, мужем и оставаться в служении. Хороший вопрос, Кайл. Этот вопрос постоянно задают. Я не уверен, что я эксперт в этом вопросе. Наверное, нужно спросить мою супругу, как справился я с этой задачей или нет. Ну, во-первых, это очень критический вопрос. Он очень очевиден. Вы должны любить свою супругу. Вы должны культивировать это, питать это, возгревать это в своем сердце, в своем разуме и никогда не позволить ничему быть препятствием в этом отношении. Никогда, чтобы никакая женщина, никакая сестра даже на 10 минут ваше внимание не забрала. Никогда не занимайтесь слишком длинными наставничеством с вашими сестрами. Почему? Потому что они приходят к вам, будут говорить вам про своих мужей, а на вас смотрят как на модель, мужа и так далее. Это не будет здравым, если будете заниматься такими наставничествами постоянно. Делайте все, что угодно, культивируя любовь к своей супруге в сердце своего сердца. Вы знаете, это очень просто и понятно. Вы знаете, брак, ничего сложного в этом нет. Это очень просто. Если я знаю, что что-то принесет моей супруге радость и будет для нее духовного блага, я всегда делаю это. Тут нет ничего такого сложного. Это не операция на открытом сердце. Друзья мои, да, иногда необходимо жертвовать этим время от времени, но дивиденды от такого отношения будут прекрасные. Великолепное, если я знаю, что это приносит радость моей супруге, и это будет положительным для нее с духовной точки зрения, я обязательно делаю это. Это не вопрос времени, часов, сколько уделять это время, внимание. Иногда это достаточно, иногда для нее радость, когда я просто позвоню ей и спрошу, как у нее дела. Это очень простые вещи. Ободрить, поддержать. И особенно, если вам не нравится что-то, но она просит вас что-то сделать, вам надо сцепить зубы и делать то, что она просит. Так надо! Я думаю, что это отправная точка, когда вы понимаете, что необходимо трудиться изо всех сил, культивировать подобную любовь, посвящение к своей супруге. Что касается детей, я люблю своих деток. И поверьте мне, я люблю проводить время со своими детками больше, чем с любыми другими детками. Я люблю проводить время с моими детьми, они всегда были объектом моей любви, моего внимания, культивируя это, уделяя достаточно внимания, отдавая время в своей жизни для того, чтобы проводить время в их жизни. Это очень важно, друзья мои. Это как бы и то, над чем надо работать, но это также и процесс, который уже сейчас имеет место быть. То, что происходит в вашем сердце по отношению к вашей супруге и так далее. И скажу вам также то, что очень-очень важно. Вам необходимо постоянно доказывать своей супруге вашу глубочайшую любовь к церкви и к служению и людям, с которыми вы трудитесь. Если вы не будете показывать свою любовь к церкви, если вы не будете доказывать и культивировать в своей супруге вашу любовь к церкви, тогда у вас будут проблемы постоянно. Вы должны постоянно убеждать свою семью, что самое прекрасное, самое восполняющее, самое прекрасное, самое вознаграждающее отношение, служение это вашей церкви, тогда они не будут понимать того, что вы делаете. Они должны любить также то, что вы делаете. Если они не любят то, что вы делаете, тогда им будет очень тяжело им позволять вам это делать. Культивируйте любовь и признательность к церкви. И также не забудьте о той ответственности, которая у вас есть. Главная ответственность вашей евангелизации – это служение вашим детям. И когда они познают Христа, для меня это самое... большая радость. Мои все четверо детей, они покаялись, они пришли к Господу, и они уже имеют семьи, и они уже имеют, значит, супругов верующих. Я уже крестил и их, и своих внуков, и детей. Вы знаете, это такая общность в нашей семье. Нет таких вопросов, о, почему папа не приходит домой, почему он не приводит время там, почему он делает то, почему он не делает это. Друзья мои, это уже выше, мы уже гораздо выше всего этого. Просто есть общность в понимании, любви, культивирование такого отношения к церкви, к служению. Конечно, есть масса практических вопросов, я много раз говорил. Я говорил друзьям моим, я буду посещать ваши спортивные состязания и игры, если вы будете посещать мои проповеди. Для меня это честно. И нормально, справедливо. Я хожу на ваши мероприятия, вы ходите на мои. Есть вещи, которые в их жизни, они важны для них. Вы знаете, то, что важно в служении? В служении, чем хорошо? У вас есть гибкость во времени. Используйте это. Помню, когда детки были маленькие, я брал деток, когда отправлялся куда-то на вечернее служение, я проповедовал. Да, они засыпали на первом ряду на вечернем служении, но это было важно. Они были с папой, они проводили время с отцом. Они также должны видеть, как люди любят в вашей церкви, когда вы проповедуете Слово Божье, когда они несут служение. Я хочу, чтобы дети ваши видели, что народ Божий любит вас, и, конечно, они будут любить тот народ Божий, который любит их папу. Это культивирование этих взаимоотношений, которые есть. Я не могу сказать, половину понедельника, как выходного, буду проводить с детьми. Это не имеет значения. Это культивирование вот этих вот взаимоотношений. Проводите время со своей семьей, имейте веселье нормальное, здоровое, занимайтесь тем, чем занимаются семьи. Не будьте скучным и ненормальным человеком. Дети должны быть детьми, детям нужна радость, они должны проводить время с отцом. Но ключевое культивирование взаимоотношений в семье – это взаимоотношения с вашей супругой. И можно перейти к следующему вопросу, насколько важно для мужа и жены иметь единое понимание понимание служения, богословия. Может ли человек быть служителем, если его жена не посещает его эту церковь? Конечно же, нет. К следующему вопросу. Вы что себе думаете? Он будет служителем, а жена ходит в другую церковь? Написано, если ты не можешь управлять домом своим, не можешь быть служителем. Привет, Джон, меня зовут Роберт. Хотел бы поблагодарить заранее за ту Библию, которую вы подпишете мне. Оставите свой автограф, который я вам поднесу и попрошу. Братья, вы слишком умные для служения. Я понимаю, что у вас есть коллекция ручек. Вы знаете, я пишу все ручкой. Я не пользуюсь компьютером. Никогда не использовал компьютер. Меня пытались обучить пользоваться компьютером. Я сказал, это просто смешно и невозможно. Но это было тогда, когда принесли этот огромный монстр этого, поставили старый компьютер, потом дали целую книгу, как это изучать. Я сказал, вы знаете, друзья мои, я никогда не пользовался компьютером. Все пишу от руки, каждый план, каждое слово. Я всегда пишу все от руки. Более того, все черновики мои, книги, статьи. Однажды была статья Los Angeles Times, когда была издана Библия МакАртура. И там было такое название статьи. Человек написал учебную Библию от руки. То есть это было такое. Посмотрите, среди нас есть динозавры. Поэтому у меня нет компьютера, я не приобретаю компьютер, у меня его нет, и вы знаете, это я даже не трачу время на компьютеры. Хотя люди, зная это, дарят мне ручки. У меня уже где-то 20 или 22 ручки. Я проповедовал со Стивом Лоссоном, мне подарили ручку, я в Италии был, мне подарили ручку, и потому что все знают, что когда я пишу ручкой. Я никогда не приобретал ручку. Но все мои ручки имеют какую-то, знаете, сентиментальную связь с историей, с какими-то взаимоотношениями. Маленькая история моей жизни и взаимоотношений с людьми. Когда вы достаете ручку, которую подарили вам в Италии, когда вы делали презентацию Библии, допустим, моей Библии с комментариями, понимаете, это для меня память, я достал эту ручку, я вспомнил всю эту радость и так далее. Я думаю, глядя на мои ручки, на мою маленькую коллекцию, вы можете рассказать историю моей жизни. Моя супруга подарила мне первую ручку, когда я написал, на английском языке закончил работу над Библией, над этой Библией МакАртура. Она первую подарила мне. Но я вам сразу скажу, братья, мне не нужно больше ручек. Большое спасибо. Хватит, у меня достаточно ручек. Заранее скажу. Мои сыновья всегда смотрят с завистью на всю эту коллекцию ручек и решают, когда я умру, кому достанется какая ручка. Следующий. Пастор МакАртур, меня зовут Майк, я из Небраски. У меня вопрос по доктрине оправдания, о идее праведности Христа, когда она вменяется к... когда она вменяется грешнику. Что это за праведность? Это та праведность, которая и активно, и пассивно была продемонстрирована. Разделять на праведность Христа на кресте и праведность активную, пассивную, это абсолютно не библейский подход, разделять это. Как можно сказать, что нам вменилась его пассивная праведность, а не его активная праведность? Или наоборот, есть только одна праведность во Христе. Одна праведность во Христе – это та праведность, которая даруется нам. Помните, когда он сказал Иоанну Крестителю, я должен исполнить всякую правду. Там он предсказал, что нет ни одной категории праведности, которую я не исполнил. И поэтому, когда нам вменяется праведность Христа, нам вменяется вся праведность Христа. Я правильно понял ваш вопрос? Правильно ответил на ваш вопрос? Я думаю, вы покивали мне головой, да? О, ну хорошо. Спасибо, Джон. Моя сестра спросила описать конференцию. Насколько эта конференция понравилась мне, я сказал, просто бесподобная. Большое вам спасибо. Вопрос, который я хотел бы задать, он очень актуальный. Дайте нам ясное определение, разницу между безошибочностью и непогрешимостью. Безошибочность касается слов. Непогрешимость касается всего в целом. Когда мы говорим о безошибочном оригинальном тексте Писания, мы говорим, что нет никакой ошибки ни в какой части, ни в каком слове оригинальной рукописи Писания. Поэтому все, что говорит Писание, является непогрешимым. Будучи безошибочным в каждом слове, оно непогрешимо. Непогрешимость и безошибочность – это очень близкие понятия, оно рассматривается именно так. Непогрешимость Писания – это общий термин, касающийся всего, а безошибочный касается узкого отношения к конкретным словам. Просто почему я спросил, я услышал, что люди говорят, используются непогрешимостью очень часто для того, чтобы прикрыться и не говорить о безошибочный. Но поймите, вы не можете утверждать, что Слово Божье непогрешимо, если оно не безошибочно. Это люди делают для того, чтобы, знаете, немножечко перекручивать слово. Они не хотят относиться с чистотой к каждому слову. Они просто хотят так, в общем, о да, это непогрешимое Слово Божье, хотя не каждое Слово Божье точно в Писании. Это очень серьезный дефект в понимании непогрешимости. Ведь единственный способ достигнуть понимания непогрешимости – это верить в безошибочность. Хороший вопрос, спасибо. Доктор МакАртур, меня зовут Роб, я из Джексонвилла, Флориды. Я пришел ко спасению в церкви Южных Баптистов. МакАртур отвечает, да, и такое происходит иногда. Я слышал и раньше, что люди приходят в вере в тех церквях. Но был католиком до того, как пришел в церковь Южных Баптистов. Но я не осознавал тогда, что это была армянская церковь. И я знаю, что каждый кальвинист знает, что он кальвинист, но не всякий армянин знает, что он армянин. И первые 23 года, которые я слушал вас по радио, вы всегда говорили о избрании, о предопределении и так далее. Но практически никогда не слышал, чтобы вы называли себя кальвинистом. Но сейчас, последние годы, вы постоянно называете себя кальвинистом. Как вы думаете, почему вы начинаете определять себя именно сегодня как кальвинистом? Вы же знаете, что по-разному люди относятся к этому. И я знаю, что некоторые люди также вышли вместе со мной из Южных Баптистов. Почему? Потому что даже начинали уже критиковать армениан, полагая, что они даже не имеют спасения. Я знаю, что вы общаетесь с некоторыми армянами, но вы не считаете, что они неверующие. Помните 1 Коринфянам 1:12, когда вы говорите, что когда христиане определяли себя, я Павлов, я Аполлосов и так далее. Почему у вас такой подход сегодня? Я не называю себя кальвинистом. Открыто. Ну, как обычно, по радио, по телевидению, я не называю себя кальвинистом. Стараюсь не называть. Здесь с вами, в такой атмосфере, в такой группе, я готов сказать, что я кальвинист. Когда я поеду на конференцию Лиганер с моими братьями-пресвитерианами, там я говорю, что я кальвинист. Почему я делаю это? Потому что здесь мы все правильно понимаем, что такое кальвинист. Если вы будете использовать этот термин просто людям, которые не понимают это, вам придется правильно показать. Знаете, фактически, я не кальвинист в глубине моего сердца, я библицист. В глубине своего сердца. Вы знаете, Кальвину было бы так неприятно сегодня, если бы он видел всех тех людей, которые отождествляют себя с ним. Я уверен, что глядя на некоторых кальвинистов, он бы не отождествлял себя и не называл бы себя кальвинистом, сам Кальвин. Напишите. Напишите, что я сказал. Джон Кальвин, кстати, никогда Джон Кальвин не заявлял, что он был кальвинистом. Запишите это. Наверное, это последнее, что бы он хотел сделать, предложить себя как определяющий критерий богословия. Но есть та атмосфера, где это нормально, где можно это говорить. Причина, почему я начал делать это. Я выступал в церквях этих братьев, следующих он называет имена, армянских церквях во многих местах, проповедовал в России, где армянианство – это большая проблема, в Италии – это огромная проблема, но я никогда не пытаюсь огораживать себя от этого. Я иду туда, где проповедуется слово, проповедую Священное Писание, и когда люди видят в Писании суверенитет Божий, они видят его везде. Они видят это на каждой странице Священного Писания. Они видят, что именно суверенитет Божий определяет каждую доктрину, каждую категорию. Я думаю, лучше всего вот так скрыто подойти к ним, открыть им Писание и врасплох их застать. Почему? Я стараюсь не использовать вот эти наименования, эти, знаете, шаблоны. Потому что шаблоны, как правило, создают неправильное восприятие и понимание. Кто есть кто и так далее. Раньше меня начали спрашивать, а вы придерживаетесь теории диспенсации или придерживаетесь теории завета и так далее. Я, как правило, не присваиваю себе какие-то богословские категории. Я хочу всегда этого избегать. Я хочу взять Слово Божие и в чистоте объяснить его. И давайте откроем и посмотрим, что получится. Если вы будете изучать Священное Писание, да, в конце концов вы попадете в ту или иную категорию, как бы ненарочно той доктрины, о которых мы говорим, доктрин Священного Писания. Но я хотел бы при помощи Писания и через Писание перейти к этому выводу, чем начать с того, чтобы поставить эту бетонную стену. Я тот или иной. Приветствую, Джон. Я Джерри. Я несу служение. И мой сын помогает в вашем магазине здесь, он закончил семинарий. Пусть Господь благословит вас, чудное место. Зная, что Бог спасает только избранных, но желает, чтобы все люди были спасены, согласно второму Тимофея, желает ли он, чтобы неизбранные были спасены? И если желает, чтобы неизбранные были спасены, что может повлиять на его решение отменить свое избрание? Мы возвращаемся к основополагающему вопросу. Что значит, чтобы Бог не желал, чтобы кто погиб? Вопрос, кто? Всякий, кто бы не погиб. В 1 Петра всякий не погиб, это избранный. И вы можете показать в этой книге, что всякий. Кто это? Все люди. Согласно второму посланию Тимофея, это не универсальное, не вселенское «все спаслись». Смотрите в контекст. Помните, все люди признавали, что Иоанн Креститель был пророком. Это что значит «все люди»? Все люди на планете? Нет. Все надо определять при помощи контекста. Те люди, которые были вокруг него. Определите, что говорит Петр в своем послании, в контексте, когда говорит «всякий». Что значит «всякий»? Наш Господь имеет желание, чтобы всякий, кто был избран, принял спасение. И всякий, кто избран, будет спасен. Вы также должны давать определение этим стихам в контексте всего Писания, что все Писание учит на эту тему. Ну, во-первых, что я хотел предложить. Поговорите со своим сыном, который учился в нашей семинарии. Потому что он знает ответ на этот вопрос. Я хотел бы также предложить вам комментарий на первое послание Петра, которое написал. Я в этом комментарии очень детально рассматриваю этот вопрос. Пожалуйста, пойдите сейчас в книжный магазин, попросите комментарий на второе послание Петра и скажите, что это подарок от меня. И скажите своему сыну, чтобы он не переживал, пусть запишет на мой счет. У нас время осталось на очень быстрый, краткий вопрос. Меня зовут Дэн. Мы начали рассматривать несколько вопросов. Я стал членом Братского совета в церкви и узнал, что наша церковь относится к этому новому движению роста церквей, что нам делать, покидать эту церковь или оставаться там? Он говорит, я вам скажу, что если они не верят в основы Священного Писания, безошибочность, авторитет и так далее, тогда уходите из этой церкви. А если они просто, какие-то у них есть традиции, неправильные взгляды, то есть очень много разных моментов, что они верят в Евангелие, в этих вопросах, вопросы спасения и так далее, что они проповедуют, если это они не верны в этих доктринах, ищите место, где люди верны, где проповедуется Слово Божье правильно и точно.